Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 52 глава. Мы сегодня еще раз посмотрим на вторую половину 52 главы. Пока вы это делаете, я хотел напомнить то, что жизнь каждого человека, всех и верующих, и неверующих, напрямую зависит от их отношений к Иисусу Христу. Неверующие люди, именно потому, что они не искали Христа и отвергли Христа, окажутся в состоянии вечного осуждения. Иисус Христос играет ключевую роль. Верующие люди, те, кто познал Иисуса Христа, те, кто спасен Иисусом Христом, будут наследовать вечное благословение с Господом благодаря Иисусу Христу. Смысл всей жизни каждого верующего человека заключается в Иисусе Христе. Иисус Христос – это Божий ответ на нашу проблему. Мы без Него погибшие грешники. Абсолютно все, что мы производим в нашей жизни, в нашем сердце, негодно, до конца негодно, и поэтому нам нужен Спаситель, в праведность которого мы можем облечься. И не только эта праведность вмененная, в том смысле, что Бог подарил нам эту праведность, Он вменил ее, это не наша, это праведность Иисуса Христа, эта праведность еще и действующая, она наполняет сердце каждого настоящего верующего, настоящего христианина и преобразует его изнутри. Таким образом, именно Христос, живой Христос, которым мы наполняемся, Он делает нашу жизнь более радостной, более уверенной, более свободной. Он наполняет нашу жизнь надеждой. Он помогает нам иметь правильные взаимоотношения с окружающими людьми. Он помогает нам правильно относиться ко всему тому, что происходит вокруг нас. Чаще всего верующие люди страдают от того, что они не понимают эту взаимосвязь. Мы соприкасаемся с проблемой, она болит. Любая проблема. Нас не поняли, мы заболели, у нас трудное экономическое положение, у нас какие-либо другие проблемы. И мы фокусируем все наше внимание на эту проблему. И это в действительности так, это естественно. Но для того, чтобы мы были способны к правильной реакции на эту проблему, нам нужна внутренняя сила, нам нужен этот стержень. А этот стержень только от Иисуса Христа. Он не придет никаким другим способом, кроме как через личное, персональное познание Иисуса Христа каждым из нас. Вот почему Иисусу Христу уделяется столько много внимания. Он безусловный центр Священного Писания. Причем не только Нового Завета, но и Ветхого Завета. Ветхий Завет последовательно объясняет, почему нам нужен Искупитель, почему нужен Иисус Христос? Он объясняет, каким образом Иисус Христос осуществит свое служение. Он пророчески указывает на Иисуса Христа. И сегодня мы приближаемся к самой значительной главе Ветхого Завета, которая говорит нам об Иисусе Христе. Это 53 глава. Мы еще в 52 главе. Но я уже говорю о 53-й по причине того, что четвертая песнь Божьего раба или слуги Иеговы, она начинается с 13 стиха 52 главы. Те, кто делил на главы когда-то всю Библию и книгу пророка Исаия, они немножечко не точно рассчитали. Эта песня начинается с 13 стиха 52 главы и заканчивается в 53 главе 12 стихом. Это самое яркое свидетельство о Мессии, которое мы встречаем в Ветхом Завете. И не только. Она помогает нам увидеть общую картину Евангелия, целостность Божьего плана спасения. Помните, что Исаия записал эти слова за 700 лет до рождения Иисуса Христа. 700 лет. Вот в этом году будут праздновать 250 лет Америки. Всего лишь 250 лет. Это кто знает, когда было. Теперь представьте себе 700 лет. 700 лет – это 1300 какие-то годы от нас. Вы помните о том, что такие годы были, или историю когда-либо читали, кто там жил в то время? Но мы где-то чуть-чуть ориентируемся, реформация там 1500 какие-то были. Вот. А 1300 вообще не знаем, что это такое. То есть это много. Это очень-очень много. За это время поменялось несколько культур. За это время очень много воды утекло, как говорится. Но за 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог через пророка очень точно и очень детально описывает нашего Спасителя. Это имеет колоссальные последствия и колоссальную значимость для каждого из нас сегодня. Как я уже сказал, это ярчайшее свидетельство гармоничной взаимосвязи Ветхого и Нового Завета, и пророчества о Мессии, раскрытые здесь, они сбылись до мельчайших подробностей, и вы увидите это уже сегодня. Конечно, вся 53 глава, она, в ней есть очень много того благословенного и ценного, что мы будем смотреть и будем удивляться, этой точности божественного провидения. Мы сфокусируемся сегодня на первых трех стихах этой песни, которая начинается с 13 стиха. Итак, 52 глава, книга пророка Исаии, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, он возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не благоговорено им, и узнают то, чего не слыхали». Как я уже сказал, эти удивительные слова, они содержат в себе квинтэссенцию ветхозаветнего учения о Мессии. Вот в этих нескольких стихах, в них вся 53 глава, и мы потом увидим, 53 глава более подробно раскрывает эти три стиха, детально и подробно. Но и не только 53 глава, в этих нескольких стихах вообще все ветхозаветное учение о Мессии. И вот эти стихи, они представляют собой, или в них представлены две важных грани библейского учения о Мессии. Так называемое богословие славы и богословие страданий. Здесь написано, что раб Иегова будет благоуспешен. Потом посмотрите в конце. Цари придут в изумлении. Они закроют уста свои, когда они будут смотреть на то, что раб, кто он такой, что он сделает. И в то же самое время он будет страдать. Посередине, в 14 стихе. Он будет унижен, он будет обезображен, сильнее, чем любой другой человек, когда-либо живший на земле. Проблемы израильского народа тогда и вот этих ортодоксальных иудеев сегодня в том, что они принимали богословие славы, но не принимали и не принимают богословие страданий. Theology of glory and theology of suffering. Вы помните, когда ученики, им трудно было принять Иисуса Христа, даже когда Он говорил, что «я иду страдать». Помните, Петр ему что говорил? «Да не будет этого с тобой». Это система мышления. Они читали Ветхий Завет, но они пропускали, они применяли в лучшем случае вот эти стихи к народу израильскому, что это народ израильский страдал или страдает, или будет страдать. И они не могли увидеть здесь Мессию. Но мы увидим это очень ясно, что эти слова относятся только к Мессии. Увидим это сегодня и увидим это в следующих проповедях. Дело в том, что Бог, открывая свое учение или представляя откровение о Мессии, Он представлял его на протяжении всей истории, постепенно дополняя и развивая это учение. Это так называемое богословским языком прогрессирующее откровение. Мы увидим, как это происходит вот сегодня. Это очень удивительное явление. Я думаю, оно станет благословением для каждого из нас. Бог начал говорить о Мессии в самый первый день, когда первые люди только согрешили. В день грехопадения Бог обращается к искусившему их змею и говорит, Бытие 3 глава 15 стих, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это так называемое протоевангелие, то есть Евангелие в его начальной форме. Оно было провозглашено тогда, люди, конечно, не знали, каким образом это будет воплощаться, но они точно знали, что у Бога есть план, и на Него можно уповать, Ему можно доверять, и те, кто поклонялся Богу в доверии Ему, они были спасены по вере. И мы видим, множество таких людей было. После этого обетование. Было множество других. У нас сегодня нет времени, чтобы смотреть, как развивалось откровение, указывающее на Спасителя в разных книгах или в истории до пророка Исаии. Это отдельная и очень интересная тема. Сегодня мы посмотрим только на книгу пророка Исаии с начала и до 53 главы и увидим, что она сама по себе – она представляет интересную историю, развивающую историю Спасителя. Она показывает нам, каким образом Бог отвечает на проблему людей через Мессию, которую Он готовит, которую Он послал для того, чтобы искупить наши грехи. Посмотрите, откройте, нам понадобится сейчас Библия, и возьмите сейчас ваши Библии, откройте первую главу. Первая глава книги пророка Исаии, мы дошли до 53-й. Я хотел бы вернуться вместе с вами и посмотреть на то, как построена вообще эта книга удивительным образом. Первая глава начинается с описания проблемы. Бог через Исаию описывает ужасное состояние израильского народа. Я прочитаю только несколько стихов. 4 стих, посмотрите, первая глава. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло». Мы можем читать дальше, вся эта глава, она представляет эту, описание этой проблемы более глубокое. 15 стих. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Вот как начинается эта книга. Эта книга описывает ужасное, тяжелейшее духовное состояние израильского народа. Но это описание, оно представлено здесь как вступление для того, чтобы показать общий характер того, какую проблему Бог решает через Мессию. И дальше шаг за шагом мы видим, как переплетаются описание ужаса греха народа, суд, который грядет на них, и постепенно проблески света, говорящие о Мессии, все больше, все глубже, все ярче, все подробнее. Если мы посмотрим на следующий, конечно, я пропускаю ряд текстов, потому что их много более мелких указаний на Спасителя. Я хочу вас пригласить в 8 главу. Откройте конец 8 главы. 22 стих описано: «И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Но смотрите, самые последние слова. Эти слова вообще-то в американской Библии, в английской Библии, это уже первый стих 9 главы. «Но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел». Вот заметьте, начинается книга с описания мрака, и дальше описано много разных обстоятельств этого мрака. И теперь в конце 8 главы говорит: «Не всегда будет здесь мрак». И посмотрите 9 глава, 6 стих: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саофа сделает это». Заметьте, народ в тяжелейшем положении, тьма охватила его, но не всегда будет тьма, будет свет. И он указывает на этот свет. Младенец родился нам. он говорит, что этот младенец будет царем, который восстановит престол Давида. В 11 главе он дает еще больше деталей. Заметьте, как постепенно рисуется портрет Мессии. 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». И Иессей – это отец Давида. То есть это из того же корня, из семейства Давидова. И дальше сказано очень много интересных деталей, которые помогают нам увидеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. «Дух Господень на нем почиет. Дух премудрости, разума, совета, крепости, дух ведения и благочестия. Страхом Господним исполнится». И дальше он будет судить. То есть он будет реальным царем. Не по взгляду очей, не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, по праведности. Дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю. И духом уст своих убьет нечестивого. То есть мы видим, что портрет Мессии получает очень необычные краски здесь, очень необычные грани. Он будет потомком Давида, на нем будет Дух Святой, Дух Господень, он будет судить, управлять по правде, и он потом однажды поразит землю, поразит нечестивого жезлом уст своих. Дальше 16 глава, еще одно пророчество о Мессии, которое подчеркивает еще одну деталь. И вот 5 стих. «И утвердится престол милостью, воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, опять-таки, ищущий праведности и стремящийся к правосудию». 28 глава открывает еще одну грань Мессии. Заметьте, как шаг за шагом рисуется этот портрет. 16 стих. «Поэтому так говорит Господь, вот я полагаю в Сионе, в основании на Сионе камень». Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами. Заметьте, здесь повторяются некоторые идеи, некоторые характеристики. То, что он будет праведный, он будет судить по правде, он поставит суд мерилом, но добавляется еще одна грань. Он будет прочным основанием для уповающих на него. И вот так на протяжении всей этой книги рисуется более полный портрет, более полная картина. Смотрите, 32 глава, 32 и 33 глава. Первый стих 32 главы. Вот царь будет царствовать по правде. Но интересно, в 4 стихе он говорит, и сердце легкомысленное будет уметь рассуждать. И косноязычные будут говорить ясно. Заметьте, он продолжает говорить о том же, он говорит о том, кто будет править. Но он добавляет детали, он говорит, что он, оказывается, повлияет на сердца людей. Он будет менять природу людей. Он будет действовать так, что тех, кто думали легкомысленно, он поменяет, и они будут думать, они уметь будут рассуждать. В 33 главе он еще одну грань добавляет. Посмотрите, 22 стих, «Ибо Господь судья наш». Опять то же самое, Он царь, Он судья. Он законодатель наш, Господь царь наш. Он спасет нас. 24 стих, «И ни один из жителей не скажет, я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Заметьте, как постепенно, начиная с младенца, который будет иметь власть и будет восстановить трон Давидов, он постепенно приходит к царю отрасли, который будет царствовать по правде, который решит проблемы. И дальше он говорит здесь о том, что этот царь будет менять сердца людей. Вы знаете, подробнее эта же истина описана у других пророков. Помните Иеремия 31 глава с 31 стиха? Он говорит, что, где он говорит, что я новый завет заключу, и я в сердце запишу заповеди. А в Иезекииле, 36 глава, 26 стих, сказано, «Я сердце каменное заберу, а сердце плотяное дам». Вот Исаия описывает этот же самый процесс. Он расширяет и дополняет наше понимание того, кто есть Мессия. Он говорит здесь, будут отпущены согрешения. И вот 42 главы, начиная с 42 главы, мы видим еще одну грань этого царя. Вот с этого места, с 1 стиха 42 главы. Этот Мессия, этот Царь, эта надежда, на которую все смотрят, он назван рабом. Здесь в русском языке стоит отрок. Вот отрок, я добавил туда раб мой. Это тоже слово, еврейское слово «эбед». Его переводят как отрок, ну, в смысле иногда, когда отроки, их называли, вернее, слуг называли отроками, которые прислуживали, которые помогали. Вот здесь поэтому старый русский перевод представляет такую, посмотрите здесь, «behold my servant» в английском языке. Появляется эта грань, и посмотрите, как очевидно, что речь идет о том же самом человеке, о той же личности. Смотрите, он говорит, я держу тебя за руку, к тебе благоволит моя душа, и дальше говорит, положу дух мой на него. Помните 11 главу, где сказано о том, что отрасль, на нем будет дух Господень. Положу дух, и дальше, посмотрите, возвестит народом суд. И дальше 3 стих, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда. Очевидно, что речь идет о той же личности. Это царь, владычество на раменах его, он утверждает трон Давидов, но он назван слугой. Это очень важная деталь. Дело в том, что фраза «отрок мой» или «мой слуга» или «раб Господень», она подчеркивает полное послушание Мессии своему небесному Отцу. Вообще, это удивительная вещь. Библия чрезвычайно точна. И вот здесь, в книге пророка Исаии, это концентрация, высочайшая концентрация очень точных и глубоких пророчеств об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Он подчеркивает, что главным элементом, стержнем жизни Мессии будет его абсолютно полное послушание Отцу. Он назван словом «эбед», то есть «слуга», или его часто переводят как «раб». То есть он здесь для того, чтобы выполнить волю Отца. В этом его характер, в этом его смысл. И вот в 50 главе совершенно неожиданно появляется еще одна грань. 50 глава, 5 стих. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и плевания. И Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, не знаю, что не останусь в стыде». Это пророчество появляется настолько неожиданно, что иудеи, большинство иудеев, они интерпретировали и продолжают интерпретировать как то, что эта часть якобы относится к народу израильскому. Народ израильский много страдал и в каком-то смысле продолжает страдать. В истории это один из самых многострадальных народов. Геноцид, погромы, помните, много самых разных форм страдания израильского народа. Но есть одна деталь, которая делает абсолютно невозможным применение этого текста к народу израильскому. Посмотрите, пожалуйста, попробуйте отметить, какая это деталь. Это правильно. Народ израильский никогда не страдал добровольно. Народ израильский всегда был силою. Их притесняли, их брали, их захватывали, их уничтожали. Но здесь написано «Я предал хребет мой». Речь идет о том, кто сошел с небес специально для того, чтобы над ним издевались, его унижали, его истязали, его избивали, его распяли. И это 700 лет до рождения Иисуса Христа. 700 лет. Бог через пророка открывает сущность спасения. Он говорит, вот в чем суть спасения, которое я приготовил. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплеваний. И Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. Чтобы удалить всякие сомнения, Бог через пророка Исаию говорит об этом еще несколько раз. И предельно ясно в конце 52 главы. И, конечно же, детально, если Господь позволит, в последующих проповедях мы рассмотрим 53 главу и то, что она говорит о Мессии. Посмотрите еще раз. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, и они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Итак, как я уже сказал, вот здесь представлены две грани характера Мессии, и одна из них отражает богословие славы, и вторая – богословие страданий. Мы посмотрим на них, на эти обе, насколько это возможно сегодня, для того, чтобы лучше знать нашего Спасителя, лучше знать того, благодаря кому мы имеем сегодня надежду. Итак, слава Божьего раба. В прошлый раз мы подробно говорили о красоте благовестия. Мы касались 7 стиха, и там написано следующее: «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, Бог воцарился». То есть Исаия говорит, наступит момент, когда на Сионе, в Иерусалиме, зазвучит благая весть о том, что воцарился Бог, и Он принесет народу спасение, и это даст им радость, и это принесет или наполнит их сердца настоящим Божьим миром. Мы подробно об этом говорили в прошлой проповеди. И вот сразу после этого мы читаем следующие слова. Посмотрите стих 8. «Голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов. Все концы земли увидят спасение Бога нашего». Это очень интересные и очень богатые слова, которые чаще всего мы прочитываем бегло и не заостряем на них должного внимания. Здесь есть несколько удивительных деталей, которые говорят о славе Мессии, о славе нашего Спасителя. Первая деталь – это сторожа. Посмотри, голос сторожей твоих. Сторожа на английском watchman, вы можете увидеть. Здесь watchman – те, которые смотрят, те, которые ожидают, те, которые внимательно ожидают. Очень интересно, когда Иисус пришел на землю, с Ним встречались люди, которые Его ожидали. Помните, таких немного было, но они были. Симеон, Анна, помните, даже Иоанн, Иаков, Андрей встречаются со Христом, и Андрей потом идет к Петру, к своему брату, и говорит: «Мы нашли Мессию». То есть были люди, а Симеон даже сказал, помните, он сказал, ссылаясь, или так скажем, это очень гармонирует с тем, что мы читаем здесь, где здесь написано «своими глазами видят». Помните, что Симеон сказал? «Видели очи мои спасение твое». То есть мы видим, как переплетается Ветхий Завет с Новым Заветом. Как вот эта целостность, заметьте, это совершенно не связанные, казалось бы, с собой вещи, между собой вещи, которые происходят где-то, но они очень тонко укладываются в единую канву Божьего пророчества. Вторая грань, которая здесь есть, она повторяется несколько раз, уже она была упомянута в книге пророка Исаия. Эта фраза «утешил Господь». Давайте еще раз посмотрим. «Голос сторожей твоих, они возвысили голос и вместе ликуют, они глазами своими видят, что Господь возвращается в Сион». То есть они видят Господа. Господь воплотился, и Симеон видел, видели очи мои спасение твое. Дальше: «Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь». Вот это слово «утешен» – очень интересное слово. Это слово по-еврейски «нихам» или «нахум». От него произошло имя Наум, и от него произошло еще одно очень интересное название. Вы часто слышали город Капернаум? Так вот, Капернаум – это Кафер Наум, деревня утешения. С ней связано несколько интересных историй. Эта деревня не была во время Исаии. И не было еще примерно 500-600 лет после Исаии. Она появляется примерно за 100 лет до рождения Иисуса Христа. Ее строят люди, которые ожидают утешения. Бог обещал утешение. «Утешайте, утешайте народ мой», начинается 40 глава, помните. И они называют эту деревню «Деревня утешения». Но они не просто так. Эту деревню можно же было построить возле Иерусалима. Ну или на худой конец в Вифлееме. Есть тоже указание на то, что Христос в Вифлееме родится. Но они строят в очень интересном месте. И неспроста. Мы уже читали 8 главу, 22 стих. Давайте прочитаем 8 глава, 22 и дальше следующие два стиха. В английской Библии это будет 9 глава, 1 и 2 стихи. Посмотрите, что там написано. «Но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Прежде время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране темной тени смертной свет воссияет». Дело в том, что люди, которые строят Капернаум, они строят его на границе, на точке, где стыкуется земля Завулонова и земля Нефалимова. Они читают книгу пророка Исаии. И они строят место, которое они думают будет местом надежды, местом утешения, на основании пророчества, которое они записали, и которое они читают. И вот интересная история. Иисус Христос рождается в Вифлееме, Он вырос в Назарете, а где Он служил? В Капернауме. И не в Вифлееме, и не в Назарете, и даже не в Иерусалиме. В Иерусалим Он приходил, да, Он там был распят. Но служил Он в Капернауме. Он служил в этом месте утешения. Так говоря о Мессии, пророк предсказывает, что им будет сам Господь, что его увидят своими глазами те, кто будут его ожидать, что его служение будет утешением для народа. И заметьте, когда люди произносили, это мы сейчас говорим Капернаум, Капернаум, а тогда люди произносили, они говорят, деревня утешения, пошел в деревню утешения, городок утешения. Но это еще не все. Земля упомянутая, здесь упомянута еще одна грань служения Мессии, которая играет важнейшую роль. Дело в том, что здесь сказано, что он будет искупителем. Посмотрите еще раз. «Голос сторожей твоих». Они возвысили голос, вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой. Искупил Иерусалим. Слово «искупил» – очень важное слово в Ветхом Завете. Это отдельная тема, и мы будем еще к ней возвращаться, когда будем изучать 53 главу. Дело в том, что вся жизнь еврея была пронизана фактом идеи искупления. Я приведу только несколько. Помните, когда народ израильский выходил из Египта в ночь перед выходом, каждая семья должны были принести в жертву агнца. И этот агнец, он умирал вместо первенца, который жил в этом доме. Это искупление. Кто-то умирает вместо за меня. Потом много было разных жертвоприношений. Я подчеркну только одну. Один раз в год весь Израиль должен был собираться вместе для праздника, который так и назывался «День искупления», «Day of Atonement». И в этот праздник все вместе должны были увидеть, как священник возлагает руки на животное, и как этим символом, этим жестом не признаю, что мы грешные люди, вот это животное умирает вместо нас. И это было постановление вечное, которое они должны были совершать регулярно. Искупление. А вот здесь написано о том, что, посмотрите, Господь возвращается в Сион, Он утешил народ свой. И как Он утешил? Он искупил Иерусалим. Он принес искупление. Ну и последнее. В этих стихах есть еще одна значительная фраза. Посмотрите, 9 и 10 стихи. «Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов». Еврейское слово «зероа» это слово, которое здесь переведено как «мышца». Это в действительности слово, которое обозначает вот эту кость. Вот от плеча и до локтя. Действительно, мышцы здесь. Его использовали, когда говорили о силе, обнажил Господь мышцу, что он действует. Но это слово очень близко по форме и по звучанию к другому еврейскому слову, слово «зера». Может быть, вы слышали, что слово «зера» – это семя. То есть, когда он говорит, обнажил Господь мышцу свою, то это не только его сила, а Господь открыл то семя, которое он обещал. Семя жены, которое обещал протоевангелион. Семя Авраама, о котором он говорит в 22 главе книги «Бытие» и так далее. И вот именно обо всем этом говорится в 13 стихе. «Вот раб мой будет благоуспешен». Он будет успешен. Он выполнит то, что Бог предназначил. Это точка, в которой сконцентрирован весь божественный план. И как мы уже видим в этих нескольких стихах, так много всяких аллюзий, так много всяких указаний, которые подчеркивают, которые пока указывают на Иисуса Христа. Вот почему, когда Иисус, помните, Он говорит с двумя учениками, которые идут в Эммаус. И он им говорит, не читали ли вы? О Христе очень много сказано. Вот там, в Ветхом Завете, очень много, детально описаны все эти вещи. И родился в Вифлееме, и жил в Капернауме, и искупил. Раб мой будет благоуспешен. Но здесь есть еще три слова, которые мы не можем пропустить. Возвысится, вознесется и возвеличится. Дело в том, что слова «возвысится» и «вознесется», эти два слова, это буквальное повторение, которое больше не используется в этой книге. Эти два слова использовались только в 6 главе для описания Бога, сидящего на троне. Посмотрите, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, и Он сидел на высоком и вознесенном престоле». Вот эти два слова «высоком» и «вознесенном» – это те же самые слова, которые мы читаем «возвысится» и «вознесется». То есть Бог через Исаию говорит здесь же, даже в этой же книге, для тех, кто внимательно читает. Он говорит, вот этот раб, который будет унижен, который пройдет через страдания, он будет поднят на уровень славы Божьего престола. В этом удивительная красота, точность и сила Священного Писания. Говоря о Мессии, он подчеркивает, что его успех в деле искупления приведет его к божественной славе, к той самой славе, которой обладает он сам. В этом окончательная цель миссии Христа. Став человеком и совершив дело искупления, Божий Сын, Бога-человек, раб Иеговы, полностью послушный Ему, Он поднимется в Божье присутствие, в Божью славу. Поднимется как человек. Именно об этом Иисус просил своего Отца. Посмотрите, 17 глава Иоанна, Евангелия Иоанна. 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прослав Меня Ты, возвысь той славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Теперь он как человек будет вознесен, как Бога-человек». Именно об этом Исаия говорит в последнем стихе 52 главы, 15 стих. «Так многие народы приведет он в изумлении. Цари откроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и мы узнаем то, чего не слыхали». Кстати, слово «изумление» в русской Библии не точно переведено. Во всех абсолютно английских переводах, какой бы он ни был там, будет вот это слово «sprinkle». И я поставил здесь «окропит он», «окропляли кровью». Помните, окропляли кровью, когда вступали в завет? Окропляли кровью при определенных церемониях, когда имели дело с Богом. То есть он говорит здесь, что многие народы, его действие будет шире, чем на народ израильский, оно будет распространено на многие народы. Ну и самое главное, последняя часть, цари закроют перед ним уста свои. Итак, это истинное богословие славы. Мы видим, что он благоуспешен, возвышен, вознесен. Мы видим, что он поражает всю землю тем, кто он есть. Но между этими двумя стихами есть еще 14-й, который говорит о страдании Божьего раба. Он говорит о богословии страданий. Давайте посмотрим, кратко остановимся на этом стихе. Это та часть богословия Ветхого Завета, которую евреи обходили и обходят сейчас. Они стараются не акцентировать, они пропускают в своих регулярных чтениях. Это, и когда им приходится об этом говорить, то они пытаются применить их к израильскому народу вообще, что это народ страдает. Я уже говорил об этом, что для этого недостаточно оснований. Мы это увидим еще более глубоко в следующих проповедях. В их богословии просто нет места для страдающего Мессии. Это типично, друзья. Грешные люди, представляя то, что Бог должен бы сделать с нами, мы, конечно же, понимаем, что Он придет, и Он снимет болезни, и Он облегчит страдания, и Он по мановению волшебной палочки все поставит на свои места. Это так мы представляем, как должно быть. Но у Бога совершенно другой план, как Он, имея дело с этим пораженным грехом человечества, может вызволить его из этой пучины. И здесь невозможно без страданий. Вот почему так много говорится здесь о страданиях. В следующей главе, если Господь позволит, и я планирую, что там будет несколько проповедей по 53 главе, мы подробнее коснемся. Я сегодня хотел остановиться только очень кратко на этом стихе. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Вот сразу после описания наивысшей божественной славы в 13 стихе он пишет таким контрастом, вот он отмечает самую тяжелую форму не просто страданий. Он говорит, Мессия был обезображен до уровня, в котором он был не похож на человека. Это поражает. Тот, кто был прекрасен, чем кто-либо на земле. Иисус Христос был совершенным человеком. У него были совершенные черты лица, совершенная фигура. Он был совершенством того, что может быть представлять себе из себя человек. И вот этот самый прекрасный обезображен до того уровня, что в нем не узнают человека. Мессия, Божий Сын, новый Адам – хотя он жил в пораженном грехом мире, он был совершенным и прекрасным не только внешне. У него был совершенный характер. У него была совершенная душа. Он в совершенстве исполнял добрую волю своего Отца. И он нес эту добрую волю своего Отца людям. И это все видели. Многие и многие убедились в этом, когда он сострадал, когда он исцелял, когда он кормил, когда он успокаивал бури, когда он изгонял бесов. Это очевидно было явлено. И вот этого прекрасного, доброго, совершенного не просто убили, а долго мучили. И не просто долго мучили, а насмеялись. И не просто насмеялись, а превратили в месиво. Это то, о чем Бог через Исаию говорит за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Вот именно Его люди заставили страдать, медленно убивая, обезобразив его до того уровня, который не пережил ни один из людей, которые когда-либо жили на земле. Посмотрите, как подробно Исаия описывает это в следующей главе. Я быстренько только прочитаю, у нас мы потом, если Господь позволит, подробнее остановимся. Просто посмотрите на краски, которые он использует. Второй стих. «Бо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Заметьте, сын добровольно пошел сюда. Раб Иеговы, исполняя волю Отца, в полной гармонии со своей, с его благой, угодной и совершенной волей, он идет сюда, и дальше, 4 стих, он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен был. То есть он добровольно страдает, а вся толпа думает, что это Бог его наказывает. Вот он какой в действительности. Толпа кричит, толпа смеется. Голос толпы – это очень мощный фактор давления. Иисус находится в этой точке, но он изъязвлен был. Изъязвлен – это значит пронзен, порвато тело за грехи наши, и мучим. Седьмой стих, он истязуем был, но страдал добровольно. Здесь опять подчеркнуто добровольный характер. Как овца введен он был на заклане. Восьмой стих, от уст и суда он был взят, точнее, чтобы яснее понять, после ареста и суда он был взят. Но его поколение не думало, что он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпев казнь. Если Господь позволит, мы подробно разберем все основные детали описания страданий Мессии. Это один из самых благословенных, самых богатых текстов Священного Писания вообще. Мы мало думаем о Христе, мы мало обращаем внимание на цену нашего спасения. Мы мало понимаем сущность того, кто такой наш Господь. Он был пронзен, его мучили, истязали, он страдал. И об этом говорит 14 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его». И вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Друзья, вот здесь это комбинация богословия славы и богословия страданий. В действительности, друзья, богословие истинной славы неразрывно связано с богословием страданий. Слава невозможна без страданий. Эти стихи – это не только сжатое обобщение всего, о чем говорится в 53 главе, это сжатое описание пути служения Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа. Это 700 лет до рождения Христа. В послании филиппийцам апостол говорит об этом же самом. Точно такая картина, только другими словами в Новом Завете. Посмотрите 2 глава 6 стиха. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Слава. Дальше страдание. Уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, стал послушен даже до смерти и смерти крестной. И дальше слава. Посему и Бог превознес его. И дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца. Обратите внимание, как этот текст один в один похож на те три стиха, которые мы сегодня изучаем. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не благоговорено им, и узнают то, чего не слыхали. Мы будем молиться. Сейчас я хотел бы из этой всей очень яркой истории сделать три вывода, которые нам нужно запомнить. Я надеюсь, что они помогут нам в нашем хождении, в нашем пути за Господом. Самый первый вывод, который очевиден здесь, заключается в том, что Библия – удивительно точная книга. Вот когда мы говорим о том, что у нас... Мы читаем Библию, друзья, мы читаем не просто книгу. Мы читаем книгу, написанную Святым Духом. Заметьте, никто никогда, евреи не могли бы придумать страдающего Мессии. Они его отвергали тогда, и они продолжают отвергать сегодня. Для них это недопустимо. Поэтому то, что написано в книге пророка Исаии, то, что мы видим, сбылось в Новом Завете, ничем иным, как сверхъестественным действием Святого Духа в сердце пророка и в сердце библейских авторов, ничем иным не объяснишь. При этом удивительнейшая точность. Поразительная точность. Точность такая, что долгое время люди считали, или либеральные ученые, либеральные богословы, они говорили, что книга пророка Исаии, во всяком случае, некоторые ее части, написана намного позже под влиянием христианской мысли. И они говорили, что это в действительности продукт народного творчества, что-то было написано раньше, а потом добавляли, а потом вообще всю эту историю приписали туда-назад. Это продолжалось до 1948 года, когда были находки в Кумране, когда нашли свиток книги пророка Исаии, который абсолютно точно датирован не позднее 100-м годом до рождения Иисуса Христа. И в ней вся эта картина. Друзья мои, это позволяет нам быть уверенными в достоверности Священного Писания. И не только быть уверенными, а понимать, что это Слово Божие, вот точно так, как оно сбылось в Иисусе Христе, вот точно так, дорогие мои, сбудется каждое другое Его Слово. Вот почему нам нужно иметь самое серьезное отношение к Священному Писанию. Вот почему нужно изучать его, дорожить им, пропитывать себя этим Словом. Это первый вывод. Второй вывод очень очевидный здесь. Мессия – непостижимо великая личность. То, что мы видим описано о Мессии здесь, в 52-й, 53-й, и вообще те стихи до того, когда мы читали в книге пророка Исаии, поражает. Это просто не умещается в человеческий разум. Он совместил в себе божественную славу, славу самого Бога. И самые тяжелые, немыслимые страдания, на которые он идет добровольно, Он святой и праведный. Уж кто-кто, а Он-то точно не был достоин всего того, что Он перенес. Святой и праведный, великий и прекрасный. Он добровольно отдает себя на величайшее страдание, которое изуродовали Его до неузнаваемости. И все это из любви. Все это ради нас, ради тебя и ради меня. И третий вывод, который очевиден здесь. Во-первых, Библия – удивительно точная книга. Второе, Мессия – непостижимо великая личность. И третье, спасение – это поразительно грандиозное дело. Это не просто так Господь сказал, хорошо, прощу тебе грехи. Нет, это дело, которое вовлекает в себя историю Вселенной, которая имеет главную стратегическую силу, управляющую всеми событиями. Друзья, точно так, как это было главной целью, управлявшей всеми империями, всем развитием истории до Иисуса Христа. Вот точно так эта же цель управляет или играет решающую роль. И сегодня, когда Господь ведет нас к вечности. И это спасение в Иисусе Христе. Для того, чтобы спасти тебя от вечной погибели. Для того, чтобы поднять тебя в славу небес. Божий Сын должен был стать рабом, полностью подчинившим себя воле Небесного Отца. Более того, он должен был стать страдающим рабом, приняв на себя ужасные мучения за наши с вами грехи. Он был обезображен, чтобы мы были красивыми в нем. Он страдал, чтобы избавить нас от вечных мучений. И он принял на себя поругание, чтобы мы могли быть прославлены в нем. Я думаю, у нас есть за что поблагодарить его сейчас. Мы склоним наши колени, и я приглашу вас поразмыслить об Иисусе Христе и о том, что он сделал для вас, и поблагодарить его за это. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за красоту Евангелия. Благодарим Тебя, Господи, за удивительную, поражающую воображение благодать, которую Ты развивал, изливая на протяжении всей истории. Мы сегодня посмотрели только маленькую часть этой истории, которую раскрыл пророк Исаия. Мы видим, насколько она богата, насколько она выше и значительнее любых человеческих достижений, насколько все сильнейшие умы, лучшие представители человечества просто блекнут в сравнении с той огромной славой, огромной любовью, величайшей любовью, милостью Твоей, которая явлена в Сыне Твоем Иисусе Христе, обладавшим всем и принявшим на себя облик раба и добровольно отдавшего себя на истязание, на мучение, на страдание, на смерть ради нашего спасения. Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас сегодня мог наполниться большей благодарностью Тебе. Помоги нам жить этой благодарностью. Помоги нам наслаждаться Тобой и Твоим спасением. И помоги нам наполняться Христом, чтобы Он давал нам силы для того, чтобы нам проходить через наши долины испытаний, сложностей, через те обстоятельства, которые Ты допускаешь в нашей жизни. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.